познакомила Ольга Шохина.
Что касается погоды, на северо-западе европейской территории России кружат североатлантические циклоны. Их влияние скажется и в центральных областях, а на юге кружит циклон средиземноморского происхождения. Поэтому осадки возможны почти повсеместно. В Москве днем облачно, с прояснениями, временами небольшой дождь, температура 6-8 тепла, ветер западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге утром и днем мокрый снег с дождем, температура 3-5 выше нуля.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Джордж Буш в Латинской Америке. Проект «Эрмитажные среды» в Санкт-Петербурге. Microsoft обустраивается в России.
Это главная тема нашего утреннего эфира. Компания Microsoft и, по непроверенным данным, еще несколько крупных компаний-производителей программного обеспечения приступают к организации производства дисков со своим ПО прямо на территории России. Одна из главных причин такого шага – попытка решить таможенные проблемы, возникающие при перевозке дисков через границу. Эксперты отмечают, что выход компании на внутрироссийское производство говорит о многом, начиная от серьезности нерешенных проблем с интеллектуальным пиратством на территории России, заканчивая признанием зарубежными компаниями России как серьезного рынка высоких технологий. Подробности в течение нашей программы. Вот вопрос, к которому мы продолжаем обращаться к нашим слушателям. Какую роль в вашей жизни играет компьютер? Президент Джордж Буш в заключительные дни своей почти недельной поездки по 5 странам Латинской Америки пообещал настойчиво добиваться принятия в США всесторонней миграционной реформы. Эта тема была поднята принимающими его президентами Гватемалы и Мексики, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
После посещения Бразилии, Уругвая и Колумбии президент Буш провел весь понедельник в Гватемале. Президент этой страны Оскар Берже предложил Бушу побывать в сельскохозяйственном кооперативе, система орошения, в котором построена с помощью США. Джордж Буш сказал, что посещение фабрики по расфасовке сельхозпродукции позволило ему узнать, как крестьяне в этом глухом уголке нашли свой путь на международный рынок. Этот городок разросся за счет продажи урожая салата, моркови и сельдерея. Вот и я принял участие в упаковке продукции и даже потаскал ящики с салатом. Это одно из самых ярких впечатлений за годы моего президентства. Позднее, в более формальной обстановке, президент Гватемалы выразил американскому гостю озабоченность предпринимаемыми в Соединенных Штатах жесткими мерами по выдворению нелегальных иммигрантов и укреплением южной границы США. Берже напомнил о недавней федеральной облаве на фабрике в штате Массачусетс с задержанием 300 нелегальных работников, в основном гватемальцев. Я сказал президенту Гватемалы, что речь идет лишь об исполнении законов нашей страны, запрещающих нанимать на работу нелегалов, но я заверил его, что акция не была направлена конкретно на гватемальцев. Согласно оценкам, на заработки в Соединенные Штаты выехало до 10% жителей Гватемалы. Руководство стран, южных соседей Соединенных Штатов, все больше озабочено неясностью с положением их граждан, работающих в США, после того, как Бушу в прошлом году не удалось провести через Конгресс всеохватывающую иммиграционную реформу. Данная тема настойчиво звучала и в Мексике, где Буш впервые встретился с новым президентом страны Фелипе Кальдероном, избранным в прошлом году с минимальным перевесом. Кальдерон, выпускник Гарвардского университета, славёт либералом в экономике и консерватором в политике. На церемонии встречи Кальдерон дал Бушу понять, что Мексика не чувствует достаточного внимания к себе со стороны Соединенных Штатов. По его словам, это прежде всего выражается в провале попытки легализовать миллионы мексиканцев, работающих в США, а также в строительстве заграждения вдоль общей государственной границы. Мы все же считаем, что для сдерживания иммиграции граждан Мексики в США полезнее построить 1 километр скоростной дороги в мексиканских штатах Мичоакан или Сакатекас, чем 10 километров пограничной стены. При этом мы хотим уважения прав каждого мексиканца. Вот почему мы приветствуем и поддерживаем ваше, президент Буш, стремление отстоять перед Конгрессом США всеобъемлющую иммиграционную реформу. В свою очередь, Джордж Буш пообещал продолжить попытки убедить американских конгрессменов в необходимости смягчить иммиграционное законодательство и дать нелегалам шанс для получения временных рабочих виз. Соединенные Штаты уважают правопорядок, но в дебатах об иммиграции я напоминаю своим согражданам, что семейные ценности не обрываются там, где течет пограничная река Рио-Гранде, что речь идет о порядочных, работящих, уважаемых гражданах Мексики, которые хотят прокормить свои семьи. Поэтому, господин президент, обещаю вам, вашему правительству, правительству и народу Мексики, что сделаю все возможное для проведения иммиграционной реформы. Сегодня из 12 миллионов живущих в США нелегальных иммигрантов половину составляют мексиканцы. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
7:12 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. В студии рядом с нами Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро. Большинство российских газет пишут сегодня о вчерашней отставке Александра Вишнякова с поста главы Центризбиркома. «Переизбирком» называется центральный материал «Коммерсанта». Александр Вишняков больше не будет председателем ЦИКа. Вчера Владимир Путин назначил 5 своих членов комиссии, среди которых действующего главы ЦИКа Вишнякова не оказалось. Как полагают представители оппозиции, эта отставка отражает новую роль Центризбиркома на грядущих федеральных выборах, на которых политическая целесообразность может оказаться выше юридической чистоты. Время новостей отмечает на первой полосе, что слухи о возможной отставке главы ЦИК ходили довольно давно. Александра Вишнякова прочили послом в одну из европейских стран еще после прошлых президентских выборов. Затем о его возможном уходе заговорили во время конфликта с думским большинством в прошлом году. Теперь, по словам думских источников газеты, Александру Вишнякову будет предложен новый ответственный участок работы. Среди таких участков уже называется должность в Совете Федерации. Ему уже практически предложено место в партии «Справедливая Россия». Также считается, что господин Вишняков может отправиться в одну из европейских стран в качестве посла или даже стать губернатором родной Архангельской области, пишет «Время новостей». Вишнякова на переправе меняют. Под таким заголовком выходит сегодня газета «Газета». Порядком набивший оскомину тезис о том, что подготовка к выборам 2007-2008 годов вышла на финишную прямую, вчера получил наиболее весомое подтверждение. Владимир Путин подписал указ о назначении 5 членов ЦИКа, и в президентском списке не оказалось его нынешнего главы. Теперь считать голоса за преемника нынешнего президента будет, по информации издания «Газета», или Игорь Борисов, или Игорь Федоров. Сегодняшние газеты также успели написать о начавшемся вчера вечером визите российского президента в Италию. Вчера Владимир Путин впервые встретился с папой римским Бенедиктом XVI. Это не первый визит российского президента в Ватикан. Он уже бывал здесь в 2000 и 2003 году и встречался с покойным понтификом Иоанном Павлом II. Однако лично познакомиться с новым сувереном Святого Престола ему довелось только вчера, пишет «Время новостей». О визите Путина в Италию сообщают сегодня многие газеты, в частности, это главный материал в российской газете.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Антон Желнов. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Комитет Совета Европы по предотвращению пыток подверг резкой критике нарушения прав человека в Чечне. Владимир Путин обсудил с Папой Римским Бенедиктом XVI в Ватикане пути улучшения отношений между Русской Православной и Римско-католической Церковью. Александр Вишняков, который был бессменным главой Центризбиркома с конца 90-х годов, покидает этот пост. На Дальнем Востоке последние несколько лет существует устойчивая тенденция роста преступности, заявил в Хабаровске начальник управления Генпрокуратуры России Константин Кожевников.
Сегодня в 10:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Миссия Совета ООН по правам человека обвиняет правительство Судана в злодеяниях в провинции Дарфур. Поможет ли это совершению международного правосудия? Парламент Грузии принимает меморандум о поддержке вступления страны в НАТО. А что думают соседи по Южному Кавказу? Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Подошло время для очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И вы обещали подробнее продолжить новостями тенниса.
Да, к этой минуте завершился последний матч 1/8 финала на женском теннисном турнире в Индиан Уэллсе. Россиянка Светлана Кузнецова одержала победу над японкой Сугиямой 6-2, 6-2. Другая российская теннисистка Вера Звонарева ранее обыграла свою соотечественницу, первую ракетку турнира, Марию Шарапову, 4-6, 7-5, 6-1. И еще две представительницы России выбыли из борьбы. Надежда Петрова из-за травмы не смогла доиграть матч с Татьяной Головиной из Франции, а Анна Чеквитадзе проиграла израильтянке Шахар Пейер, 4-6, 6-7. Не смогла пробиться в четвертьфинал и швейцарка Мартина Хингис. Она уступила Даниэле Гантуховой из Словакии, 4-6, 3-6. В следующий круг также вышли китаянка Нали, австрийка Сибил Баммер и чешская теннисистка Николь Вайдишева. На мужском турнире серии «Мастерс», который проходит в этом же американском городе, к этому моменту определились три четвертьфиналиста. Испанец Рафаэль Надаль легко обыграл своего соотечественника Хуана Карлоса Феррера 6-1, 6-1. Хорват Иван Любичич взял верх над аргентинцем Давидом Налбандяном 2-6, 6-4, 6-2. Другой аргентинский теннисист Хуан Игнасио Чело одолел американца Майкла Руссела 6-4, 6-4. И сейчас начинается игра француза Ришара Гаске с Энди Родиком, американцем. А остальные четыре встречи 1/8 финала, включая и матч россиянина Николая Давыденко с британцем Энди Мюрреем, состоятся сегодня поздно вечером. На очередном этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах, который проходит в Копе, это Финляндия, победу одержал поляк Адам Малыш. Второе и третье места заняли австрийцы Андреас Кёфлер и Томас Моргенштерн. После этой победы Малыш приблизился к лидеру в общем зачете, норвежцу Андерсу Якобсену, и разрыв между ними теперь составляет лишь 60 очков. У Якобсена 1113, у Малыша 1053. Россиянин Денис Корнилов занял на этом этапе высокое для себя пятое место. Во вторник были сыграны первые полуфинальные матчи Кубка УЛЕП, второго по значимости баскетбольного европейского турнира для клубных команд. «Уникс» в Казани выиграл у мадридского «Реала» 76-69, а литовский «Литувас Ритас» тоже на своей площадке взял верх над сербским клубом «Железник» 78-67. Ответная встреча состоятся через неделю в Испании и Сербии, соответственно. Главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк вчера обнародовал список игроков, вызванных на отборочный матч чемпионата Европы 2008 года со сборной Эстонии, который состоится 24 марта в Таллине. По сравнению с товарищеской игрой со сборной Голландии, данный список претерпел серьезные изменения. Вновь в команду приглашены молодые спартаковские игроки, защитник Роман Шишкин и полузащитник Дмитрий Торбинский, и впервые в сборную вызван форвард пермского «Амкара» Евгений Савин. Также в команду возвращается нападающий «Севилья» Александр Киржаков. Вместо трех вратарей на сей раз вызваны лишь двое, не получил приглашение голкипер «Торпедо» Дмитрий Бородин. Всего в составе 20 футболистов. Это кроме уже названных выше вратарей Игорь Акинфеев «ЦСКА» и Вячеслав Малафеев «Зенит». Защитники Александр Анюков «Зенит», Сергей Игнашевич и Алексей Березуцкий из ЦСКА, Денис Колодин «Динамо». Полузащитники Евгений Алдонин и Юрий Жирков из ЦСКА, Егор Титов и Владимир Быстров из московского «Спартака», Денияр Белялетдинов из «Локомотива», Игорь Семшов из «Динамо» и Игорь Денисов из «Зенита». И нападающие Дмитрий Сычев «Локомотив», Андрей Аршавин «Зенит» и Иван Саенко «Нюрнберг», «Германия». В Англии во вторник прошел товарищеский матч, посвященный 50-летней годовщине участия Манчестера Юнайтед в Еврокубках. Лидер английского чемпионата встречался со сборной Европы и победил 4-3. Голы в составе Манчестер Юнайтед забили Уэйн Руни 2, Уэсли Браун и Криштиану Роналду, а в сборной Европы отличились полузащитник Лиона Флоран Млуда и дважды форвард Болтона Эль Хаджи Диуф.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
Сегодня, 14 марта, в Эрмитаже стартует новая культурно-просветительская программа «Эрмитажная среда». Теперь в одной из сред каждого месяца в Эрмитаже будут выступать люди, связанные с самыми разными областями культуры, рассказывает Татьяна Вольская.
Название «Эрмитажная среда», конечно, имеет двойной смысл. Среда – это и день недели, и та самая культурная среда, ради которой во многом и задумана новая программа. Автор идеи и куратор «Эрмитажных сред», советник директора государства Государственного Эрмитажа, ведущий научный сотрудник музея Юлия Кантер, которая, между прочим, объясняет, что гостями эрмитажных сред будут в основном не сотрудники Эрмитажа.
Я главным образом считала, что нужно не вариться в собственном соку, а предложить и себе, то есть и эрмитажному коллективу, и тем, кто находится за стенами Зимнего дворца, за стенами главного штаба, некую форму публичного общения, не пресс-конференцию и не научную конференцию, а, в общем, тот жанр, который почему-то в последние годы совершенно ушел из обихода такого публичного, как творческая встреча, творческий вечер, вечер вопросов и ответов. И аудитория, таким образом, самая разная, с разными слоями. И возникает некий новый субстрат интеллектуальный. Посмотрим, как получится.
На первую встречу приглашен историк, соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин, который расскажет об истории взаимоотношений гвардии и власти, о Кавказской войне в XIX веке и ее отзвуки в наши дни.
Он завсегдатай наших эрмитажных выставок, и потому именно в главном штабе, рядом с постоянной экспозицией Музея гвардии, показалось вдвойне интересным пригласить именно его и эти встречи, эрмитажные среды, начать именно с него.
Понятно, что для эрмитажных сред уже составлен некоторый портфель.
Вероятнее всего, в апреле мы представим петербургской публике новую книгу, вышедшую в Москве в рамках издательской программы «Интеррос». Компания «Интеррос» – наш давний партнер, в том числе и в вопросах, связанных с реставрацией и реконструкцией здания главного штаба. Так вот, эта книга, на самом деле, это огромный, великолепно изданный и хорошо аннотированный в научном смысле альбом, который называется «Россия. 20 век. 17 год». В ней собрано огромное количество, в том числе впервые публикуемых документов, связанных с историей России, с февральской и октябрьской революцией.
Предполагается, что следующими гостями эрмитажных сред будут кинорежиссеры. Сначала Александр Сокуров, а затем Владимир Бортко, недавно отснявший в Меньшиковском дворце часть своего будущего фильма «Тарас Бульба». Все встречи будут проходить в главном штабе, относительно новом и бурно развивающемся отделе Эрмитажа, в розовом зале, до 17 года служившем собственной канцелярией министра иностранных дел, а еще раньше, в первой половине 19 века, бывшим частью квартиры министра иностранных дел Карла Нислероде. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
7:23 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. И, как всегда, в это время нашу утреннюю программу продолжит рубрика «Политика онлайн. Свобода совести и финансовая деятельность церкви». Такова тема одной из публикаций, в центре внимания которую подготовил наш коллега Александр Гостев.
Правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером Дмитрием Медведевым утвердила концепцию передачи в собственность церкви имущества религиозного назначения. Министерству экономического развития поручено подготовить поправки в закон о свободе совести, прописывающие правила предпринимательской деятельности церквей. Хотя речь в концепции комиссии Медведева идет обо всех основных конфессиях, у которых есть имущество в России, понятно, что главным фигурантом этой политэкономической сделки является Русская Православная Церковь. Ее религиозное имущество несопоставимо больше того, которым располагают в России мусульмане, адепты Римско-католической церкви и иудаисты. РПЦ получит в собственность земельные участки, на которых расположены все 443 православных монастыря, более 12 500 православных приходов и 4696 воскресных школ, а также всю церковную утварь, включая предметы, необходимые для богослужения. Становится ли церковь с благословения государства крупнейшим олигархом? На эту тему редакционный комментарий на сайте газеты.ру под заголовком «Введение торгующих во храм».
Все более тесная политическая смычка светской государственной власти с иерархами Русской Православной Церкви теперь будет подкреплена и экономическим партнерством. Получив в качестве платы за полную лояльность власти в собственность все церковное имущество религиозного назначения, РПЦ, главный бенефициар возврата собственности религиозного назначения, таким образом вступит в полноценное частно-государственное партнерство с тем самым государством, от которого отделена по Конституции России. И к тому же станет полноценным олигархом путинского образца, который предусматривает жесткую встроенность всего крупного бизнеса в государственную вертикаль. Эта сделка позволит церкви заняться масштабным бизнесом, зарабатывая на лояльности неплохие деньги, а светской власти, дополнительно к имеющимся возможностям, контролировать партнера еще и через бизнес, что особенно актуально в период двух важных выборных кампаний, при всей их запрограммированности, пастырская помощь в пропаганде нужных результатов вовсе не помешает.
Как считает газета «Ру», фактически мы имеем дело с крупнейшим в истории России актом избирательной реституции. Так же, как и вполне понятно то, зачем нужно РПЦ, такое положение вещей.
Политически РПЦ давно превратилась в пиар-агента власти, развивая и заостряя державные и антилиберальные идеи кремлевских политтехнологов и не забывая о собственных идеологических интересах. Православные иерархи активно лоббируют введение основ православия в качестве обязательного предмета в общеобразовательных школах. Публично поддерживают и творчески развивают доктрину суверенной демократии, позволяя себе рассуждения на совсем уже далекие от церкви темы. Недавно, например, фактически глава Министерства иностранных дел в РПЦ, митрополит Кирилл, заявил о недопустимости энергетического шантажа России, хотя вроде бы проблемы нефти и газа служителей Бога не должны интересовать ни под каким соусом. Но даже являясь важным моральным авторитетом для россиян, РПЦ доверяют меньше граждан, чем президенту, но больше, чем правительству и парламенту. Приятно конвертировать моральные активы в материальные. Тем более, что у РПЦ уже был богатый и приятный для ее иерархов бизнес-опыт первой половины 90-х годов, когда благодаря налоговым льготам она превратилась в основного импортера алкоголя и сигарет на российский рынок.
Кстати, после такого дара церковным иерархам станет совсем уж затруднительно не поддержать и морально не оправдать любое политическое нововведение властей, считает редактор отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеб Черкасов.
Церковь, наша РПЦ в ее современном виде, мечтает о возврате к статусу и положению православной церкви, которая существовала до 1917 года. Для нее вот это возвращение имущества и возвращение статуса, при котором она не просто является союзником или партнером власти, а является одним из элементов властной вертикали, одним из несущих опор государства, для нее это очень важно. Именно поэтому церковь идет на определенные жертвы привлекательности собственного имиджа для определенных общественных групп, но зато очень плотно встраивает выстроенную вертикаль.
Мнение редактора отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеба Черкасова. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 14 марта, среда, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Честная торговля в Великобритании. Microsoft обустраивается в России.
Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а какую роль в вашей жизни играет компьютер. В Конституции России статья 29 закрыла нам свободу средств массовой информации и лишила нас свободы слова, а потому я, осваивая компьютер и интернет, надеюсь преодолеть эту коллизию, пишет наш слушатель Николай Ломов из Санкт-Петербурга. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер, у нас есть еще целых полтора часа, чтобы пообщаться с вами.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Время гостей. Февраль 1917 и российская власть 2007 года – это главная тема программы. В гости придут президент фонда «Индем» Георгий Сатаров и доктор исторических наук Олег Будницкий. Ведет программу Михаил Соколов. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве половина восьмого, и продолжит утреннюю программу краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня Мосгорсуд приступает к повторному рассмотрению дела об убийстве редактора русской версии журнала Forbes гражданина США Пола Хлебникова. В мае 2006 года Мосгорсуд на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных оправдал всех трех подсудимых. Комитет Совета Европы по предотвращению пыток подверг резкой критике нарушения прав человека в Чечне. Правозащитники подчеркивают, что российские власти не улучшили положение в республике. Владимир Путин обсудил с Папой Римским Бенедиктом XVI в Ватикане пути улучшения отношений между Русской Православной и Римско-католической Церковью. Также были обсуждены ситуации на Ближнем Востоке и проблемы, порождаемые экстремизмом и нетерпимостью. Александр Вишняков, который был бессменным главой Центра избиркома с конца 90-х годов, покидает этот пост. Его имя отсутствует в новом списке членов ЦИК.
На Дальнем Востоке последние несколько лет существует устойчивая тенденция роста преступности, заявил в Хабаровске начальник управления Генпрокуратуры России Константин Кожевников. По меньшей мере 26 человек погибли за минувшие сутки в Ираке. За то же время в разных районах страны обнаружены 24 тела со следами насильственной смерти. Европейскому Союзу не удалось убедить Россию снять запрет на поставки мяса из Польши. В Эритрее освобождены 4 британцев и француз, похищенные на севере Эфиопии 1 марта. 4 британцев – сотрудники дипломатических служб. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, при взрыве погибли не менее 3 мирных жителей, 6 получили ранения. Взрыв совершил смертник, проникший из Пакистана. Судьба сотрудника BBC Алана Джонстона, похищенного в секторе Газа, до сих пор не выяснена. Палестинская полиция сообщила вчера, что его захватили вооруженные люди. Парламент Грузии во вторник единогласно принял декларацию о стремлении страны вступить в НАТО. Документ не имеет силы закона. К 2050 году число жителей нашей планеты в возрасте 60 лет и старше по сравнению с сегодняшним днем утроится и достигнет 2 миллиардов человек.
И о погоде. На северо-западе европейской территории России кружат североатлантические циклоны. Их влияние скажется и в центральных областях, а на юге кружит циклон средиземноморского происхождения. Поэтому осадки возможны почти повсеместно. В Москве днем облачно, с прояснениями, временами небольшой дождь, температура 6-8, тепла. Ветер западный 3-8 метров в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге утром и днем мокрый снег с дождем, температура 3-5, тепла.
7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Ганновере открывается крупнейшая международная выставка информационных технологий «Сибит». В нынешнем году страной-партнером выставки является Россия. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Страной-партнером выставки «Цебит» Россия выбрана не случайно. Около 10 тысяч рабочих мест в компьютерной отрасли Германии напрямую зависят от экспортного партнерства с Россией. Сотни российских программистов работают в крупнейших мировых компаниях в области информационных технологий – Intel, IBM и Hewlett-Packard. Кроме того, по данным немецкого специализированного интернет-издания cdnet.de, Россия является одним из ведущих разработчиков систем информационной безопасности. Рассказывает официальный представитель организаторов выставки CeBIT Эрнст Рауэ. Нашим российским друзьям есть что показать в нынешнем году на выставке CeBIT. Недавно я был в Москве. Я очень удивился тому, насколько развиты в Москве информационные технологии. Честно говоря, перед поездкой я и предположить такого не мог. Россия на этот раз является партнером выставки CeBIT. Хочу заметить, что по масштабу CeBIT нельзя сравнивать с какими бы то ни было другими выставками в области компьютерных технологий. На CeBIT будут представлены более 6000 предприятий со всего мира. Точнее сказать, 6059, из которых 150 российские. На цепи также приедут представители сотен компаний, которые не будут представлены стендами на выставке. CeBIT – это место деловых встреч. Кроме презентации новейших компьютерных товаров и услуг, на CeBIT пройдет немало тематических конференций. CeBIT – это одновременно выставка как для бизнеса, так и для обычных потребителей. Причем речь идет не только о крупном, но и о среднем бизнесе. На выставке CeBIT будут представлены компьютерные инновации в таких областях, как интернет посредством карт мобильного соединения, интернет-телефон, телевидение через интернет, резистивные сенсорные экраны. Кроме того, в связи с глобальным потеплением климата в рамках международной выставки CeBIT будут вестись дискуссии о том, как расходуется электроэнергия при использовании информационных технологий. Ряд экологических организаций Германии требуют запретить производство той электронной техники, у которой нет функции выключателя. По мнению экологов, пребывание электроники в режиме стендбай приводит к значительному расходу электроэнергии. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Какую роль в вашей жизни играет компьютер? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Оксана Загребнева обратилась к жителям Волгограда.
Для меня компьютер – это прежде всего средство для работы. Опять же, интернет, электронная почта. Без этого сейчас вообще, по-моему, не обойтись. Ну и, конечно, в какой-то мере бывает, что и развлечения, и пасьянс раскинуть, и в тот же сапер порубиться и так далее.
Ну, на моей работе стоит компьютер на рабочем столе. Я на нем работаю, делаю документы, общаюсь с партнерами. партнерами, с коллегами по работе при помощи разных программ. Компьютер и дома досуг скрашивает. Я с ребенком люблю играть в компьютерные игры.
Дома никакой, на работе большую. То есть вся работа моя на компьютере, поэтому без него никуда. А дома без него обхожусь запросто. Даже и не хочется.
Компьютер – самый непосредственный, если учесть, что мы, в принципе, на программистов учимся.
И, во-первых, сейчас без компьютера тяжело вообще.
Ну, облегчает намного работу, допустим, с какими-то документами, бумагами.
В моей жизни компьютер играет очень большую роль. Собственно, я работаю системным администратором, и поэтому непосредственно общаюсь с ним около 10 часов в сутки.
А представляешь себе какие-либо сферы жизни сейчас без компьютера?
Ну, наверное, в данный момент уже компьютер проник во все сферы жизни, и все будет дальше и дальше проникать. Мы от этого никуда не денемся.
Ну, на работе компьютер – это просто инструмент. А вот если говорить о компьютере дома, то я бы взяла его для дополнительной работы, чтобы подрабатывать. Я против того, чтобы мой супруг играл всю ночь в игры. Только не для этого, если я надумаю его брать. Ну, в крайнем случае, ради связи с друзьями. Единственное, только жаль, что и на работе, и дома он будет портить зрение.
Я не люблю компьютеры. Но одно дело уметь им пользоваться, а другое дело уметь без него жить. Так, в принципе, я могу без него жить.
О, это друг человека. Собака вернее. Но собака умирает, а компьютер можно очень долго обновлять. И в итоге сейчас с развитием технологий, конечно, большую часть дня проводишь с компьютером. Даже на родных людей не остается времени. Это горестно.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, какую роль в вашей жизни играет компьютер. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И продолжит утреннюю программу «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Компания Comstar Объединенные телесистемы объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию беспроводного Wi-Fi доступа в интернет в московском метрополитене. Сегодня услуга Wi-Fi доступа предоставляется на 3 станциях московского метрополитена: Охотный ряд, Театральная и Площадь Революции. О беспроводном широкополосном доступе в московском метро рассказывает Владимир Губайловский.
Comstar планирует охватить сетью Wi-Fi все переходы между станциями, эскалаторы и вестибюли. Перегоны между станциями в зону покрытия сетей пока включены не будут. Comstar планирует предоставлять пассажирам услугу Wi-Fi телефонии. То есть из московского метро можно будет дешево сделать телефонный звонок через интернет в любую точку мира. Оплатить доступ можно будет с помощью СМС-сообщения или карточки Wi-Fi Comstar.
Новости коротко. Создатель интернет-энциклопедии Википедия Джимми Уэйлс заявил, что уже в 2007 году он выпустит поисковую систему нового поколения, получившую название Wikia. В отличие от Википедии, поисковая система будет коммерческим продуктом. По оценкам Уэйлса, Wikia способна занять не менее 5% поискового рынка. Уэйлс убежден, что работа существующих сегодня поисковых систем осложнена поисковым спамом. Новый поисковик будет опираться на выбор самих пользователей, так же, как это реализовано в энциклопедии Википедия. Израильская компания Elbit Systems представила боевого робота. Гусеничная машина высотой 23 сантиметра и весом 11 килограммов имеет дистанционное управление, но может работать в автономном режиме по заданной программе. Она оборудована камерами ночного видения и детектором взрывчатых веществ. Ее можно оснастить мини-версией автомата УЗИ и гранатометом. Одним из главных преимуществ боевого робота является умение взбираться по лестнице. Римский папа Бенедикт XVI в своем обращении к департаменту Ватикана по коммуникациям заявил, что интернет часто оказывает разрушительное воздействие на неокрепшие умы молодежи. По словам понтифика, интернет-СМИ все больше вытесняют печатные издания и становятся основным источником информации для молодых людей. В связи с этим папа Римский призвал заботиться о том, чтобы интернет-СМИ были правдивыми, служили во благо общества и проповедовали семейные ценности.
Панораму высоких технологий представила Ольга Орлова.
7:40 в Москве продолжит программу «Обзор сегодняшней российской прессы». У микрофона Антон Желнов. Доброе утро еще раз.
Еще раз доброе утро. Вчера российская газета, мы об этом говорили в нашем обзоре, сообщила, что МВД с 1 апреля этого года ведет черный список, в соответствии с которым госучреждения и частные компании должны будут сверяться при приеме на работу с тем, кого они принимают. И сегодня этой теме свою редакционную статью на четвертой полосе посвящает газета «Ведомости». «Черный список МВД пока пуст», — пишет издание. Тем не менее, саму идею создания общероссийского реестра чиновников, топ-менеджеров и бизнесменов, лишенных за взяточничество или другие преступления права занимать руководящие посты, можно приветствовать. Это аналог дисквалификации недобросовестного спортсмена, пишут «Ведомости». В идеале это полезная услуга государства. Оно берет на себя заботу предупреждать частные компании о сомнительной репутации будущего партнера по сделке и сокращает накладные расходы фирм. Подобные реестры действуют во многих развитых странах и показали свою эффективность. Наконец, дисквалификация взяточников и растратчиков пользуется поддержкой общества. По данным Левада-центра, ужесточение наказания за взятки приветствуют 62% респондентов. Однако для того, чтобы такой реестр применялся честно, нужна неподкупность его составителей и всеобщая, а не выборочная война с мздоимством в государственных и коммерческих структурах. По словам министра внутренних дел Рашида Нургалиева, в России в 2006 году выявлено 37 тысяч преступлений против интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления и 2000 эпизодов коммерческого подкупа. Однако к уголовной ответственности привлечены лишь 10 тысяч человек. При этом за первое полугодие 2006-го суды дисквалифицировали всего 835 различных руководителей. Это очень мало. Есть также опасения, что уголовное дело по статьям, предусматривающим дисквалификацию, превратится в современной России в один из инструментов недобросовестной конкуренции и изъятия собственности. Наконец, пишут «Ведомости», вызывает недоверие и сам реестродержатель МВД, чьи базы данных – это прописки, ГИБДД, лица, находящиеся в розыске, содержащие охраняемую Конституцией личную тайну, свободно сегодня продаются на рынках. Кандидат на должность, обязанный принести работодателю справку о том, что он не верблюд, может добиться нужного ему результата, просто заплатив деньги. «Ведомости» считают, что проблему можно решить, доверив хранение такого реестра судебному департаменту при Верховном суде, который ведает судебной статистикой. Наконец, когда будет создана открытая база судебных решений, никто не помешает въедливым кадровикам или будущим партнерам проверить по ней будущего директора или контрагента. Напомню, это редакционная статья сегодняшнего номера газеты «Ведомостей» на четвертой полосе.
Спасибо. Об одной из тем сегодняшних газет рассказал Антон Желнов. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Комитет Совета Европы по предотвращению пыток подверг резкой критике нарушения прав человека в Чечне. Владимир Путин обсудил с Папой Римским Бенедиктом XVI в Ватикане пути улучшения отношений между Русской Православной и Римской Католической Церковью. Александр Вишняков, который был бессменным главой Центра избиркома с конца 90-х годов, покидает этот пост. Сегодня Мосгорсуд приступает к повторному рассмотрению дела об убийстве редактора русской версии журнала Forbes гражданина США Пола Хлебникова. На Дальнем Востоке последние несколько лет существует устойчивая тенденция роста преступности, заявил в Хабаровске начальник управления Генпрокуратуры России Константин Кожевников. Представитель Грузии в ООН резко осудил обстрел Кадорского ущелья, совершенный по утверждению Тбилиси российскими вертолетами. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:45 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Правительство России в начале апреля рассмотрит концепцию развития аэродромной сети страны. Подробнее об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
В России к 1 марта 2007 года действовали 1183 коммерческих банка, сообщил Банк России. Из них в систему страхования частных вкладов входят 935 банков. Банков, в которых доля зарубежных владельцев превышает половину уставного капитала, в России насчитывается 69. Правительство России в начале апреля рассмотрит концепцию развития аэродромной сети страны. Как сообщил министр транспорта Игорь Левитин, предполагается, что из 350 аэропортов федерального значения правительство в перспективе будет контролировать только 60 – международные аэропорты и крупные пересадочные авиаузлы, так называемые хабы, а также аэропорты тех регионов, где авиационные перевозки являются единственным средством транспортного сообщения в течение года. Все остальные аэропорты, по словам министра, будут переданы в ведение региональных властей или проданы частным инвесторам. Объем российского рынка легковых автомобилей к 2011 году может увеличиться почти вдвое, примерно до 4 миллионов в год, заявил представитель консалтинговой компании Ernst & Young Питер Фус. Столь значительный рост, по его словам, будет обеспечен в первую очередь за счет расширения производства в стране зарубежных автомобилей. Уже к 2009 году, по прогнозам компании, их выпуск сравняется с выпуском российских моделей. Объем фонда страхования частных вкладов в России к концу 2007 года, без учета взносов государственного Сбербанка, может достичь 70 миллиардов рублей, сообщил генеральный директор агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов. К началу января объем страхового фонда превысил 41 миллиард рублей или 1% общей суммы частных вкладов в российских банках. Европейская комиссия предложила странам Евросоюза в течение ближайших 7 лет повысить на четверть минимальную ставку налога на дизельное топливо для грузовых автомобилей с 30 до 38 центов за 1 литр. По словам руководителя налогового департамента Еврокомиссии Ласло Ковича, эта мера позволит сократить использование в Европе дизельного топлива как менее экологически чистого, а также решить проблему так называемого топливного туризма. Самые низкие ставки этого налога в Европе – в Люксембурге, Чехии и Польши. Именно в этих странах предпочитают заправляться водители грузовиков, которые затем на одной заправке могут проехать до 3000 километров. За счет исключений из общеевропейских правил, в Люксембурге, например, действующая ставка налога 28 центов за 1 литр, в Чехии и Польше 22 цента, тогда как в соседней Германии 47 центов, а в Великобритании 69 центов.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 26 рублей 19 копеек. Курс евро 34 рубля 48 копеек. На мировых рынках евро стоит доллар 32 цента.
7:48 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 14 марта и продолжит утреннюю программу рубрика «Новейшая политическая история».
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
14 марта 2003 года. Внутренняя политика России. По решению президента Владимира Путина создано новое федеральное ведомство по борьбе с наркомафией и нелегальным оборотом наркотических и психотропных веществ. Возглавил его бывший полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Виктор Черкесов. Эффективны ли подобные структуры? У микрофона психолог Владимир Иванов.
Вообще нужно сказать, что исторические комитеты по борьбе с наркотиками функционируют в течение 20 лет во всех ведущих государствах и находятся над силовыми структурами, то есть они имеют право проверять работу силовых структур. Президент подписал указ о создании федерального комитета. Говорит о том, что наркобизнесу в ближайшее время в нашем государстве просто будет не сдобровать. И, конечно, в первую очередь, я думаю, что этот комитет пройдет свое боевое крещение по не столько взаимодействию, сколько по противодействию. Действию со стороны силовых структур, которые, не секрет, во многих случаях являются, я не люблю это слово, но крышами наркобизнеса.
Корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Другое дело, что к назначенному председателю этого комитета, бывшему полпреду по Северо-Западному федеральному округу, Виктору Черкесову в самом Петербурге отношение, мягко говоря, двойственное. Виктор Черкесов, работавший в свое время в пятом управлении Ленинградского КГБ, всеми силами боролся с инакомыслящими. КГБшники в борьбе с диссидентами использовали самые изощренные приемы, и наркотики в том числе. Одной из жертв такой борьбы стал известный петербургский писатель Константин Азадовский. Он вспоминает.
Была история, которую можно назвать только одним словом – провокация. Устроена она была ленинградским КГБ. Был подложен наркотик мне, моей жене. Было возбуждено два уголовных дела. Я получил 2 года и провел их на Колыме. Жена получила 1,5 года и провела их в Ленинградской области.
Разумеется, никто не может сейчас сказать, имел ли к этой истории какое-либо отношение Виктор Черкесов. Несомненно одно – работа этого комитета будет непрозрачной. И еще, руководитель реабилитационного центра для химически зависимых «Возрождение» Юрий Вяльга рассказал, что в свое время ФБР составило целый список известных российских политических деятелей, депутатов Госдумы, лоббистов от наркомафии. Всего около 50 человек. Этот список был передан в правительство России. Юрий Вяльга его читал и уверенно заявляет, что люди из этого списка до сих пор здравствуют и занимаются политической деятельностью. Наркомафия в России могущественна сегодня как никогда. И сумеет ли Виктор Черкесов побороть ее, не ответит сегодня никто.
Создание нового федерального ведомства по борьбе с наркотиками. Радио «Свобода». 14 марта 2003 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И продолжит программу репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. В Британии в первые 2 недели весны прошла очередная акция, призванная привлечь внимание европейских потребителей к условиям работы фермеров в развивающихся странах. Система Fairtrade, честная торговля, гарантирует стабильный заработок производителям таких продуктов, как кофейные зерна, какао-бобы, бананы, сахар или хлопок. Продукция фермерских кооперативов, участвующих в этой программе, идет к покупателям, минуя сырьевые биржи. В Европе и, в частности, в Англии, наконец, и в крупных супермаркетах и в сетях кофеен появляются продукты с логотипом честной торговли. О тренде этичного потребления и о том, как этот тренд влияет на экономику, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Елена Воронцова.
Утренняя чашечка кофе обычно обходится лондонцу в 1,5-2 фунта стерлингов. И столько же, или даже меньше, может составлять дневной заработок человека, работающего на кофейной плантации в Африке. Первый средний лондонец работает 9 часов в день с перерывом на обед, имеет гарантии медицинского обслуживания, грамотных детей, сбережения и пенсию в перспективе. Дети второго вынуждены трудиться на ферме с раннего возраста, чтобы свести концы с концами. Сейчас богатые страны требуют, чтобы бедные провели либерализацию своих рынков. Однако значительная часть продукции, производимой в бедных странах, не может попасть на рынки промышленных стран в связи с защитными барьерами и квотами. Те же самые богатые страны создают несправедливые условия, когда производители из стран третьего мира вынуждены конкурировать с западными производителями, получающими большие субсидии. Государственные субсидии западным производителям сбивают цены на сырье и вытесняют импортные товары с рынка. Например, в некоторых странах Западной Африки потери от падения цен на хлопок превышают размер гуманитарной помощи, посылаемой этим странам. Система честной торговли призвана защитить производителя сырья от колебания цен на бирже и от давления крупных перекупщиков. Фермерам гарантирована стабильная цена за урожай и дополнительные средства на социальные программы. Англичанка Лулу Стерди унаследовала разоренную ферму в Уганде и превратила ее в успешного поставщика ванили по системе Fairtrade – честная торговля. В то время, когда ферма перешла в мои руки, она была страшно убыточной. Мне предстояло найти способ сохранить работу для тех, кто трудился на ферме, и сохранить на плаву саму ферму, найти способ получать прибыль. Так что я искала такой продукт, который имел бы высокую ценность и малый объем. Но мало того, я намеревалась проследить за движением моего продукта по всей цепи. Так что я подошла к вопросу с деловой точки зрения. Я считала, что имеет смысл предложить розничным торговцам товар, отмеченный логотипом программы честной торговли. И в то же время участие в этой программе могло принести пользу работникам моей фермы, членам их семей, может быть, даже окрестным жителям. Сейчас мои фермеры получают в 2-3 раза большую цену за урожай. И моя задача не только обеспечить им справедливую оплату труда, но и научить фермеров быть предпринимателями, чтобы в один прекрасный день они сами могли выращивать и экспортировать свой урожай. Кооператив имеет большую силу при деловых переговорах и может проследить за дальнейшим ходом товара, куда он идет, кем распаковывается и за какую цену продается конечному потребителю. Если говорить о покупателях, то в Англии большинство из них желает знать, в каких условиях были произведены те или иные товары и сколько получил за урожай бананов или манго тот, кто их вырастил. Объем продаж продуктов производителей, участвующих в программе Fairtrade, каждый год увеличивается в среднем вдвое. Крупные сети магазинов торопятся заполнить полки этичным товаром. В этом году известная британская фирма Marks & Spencer поправила пошатнувшуюся репутацию, представив линию товаров из честно купленного хлопка. Даже фирмы, до сих пор попадавшие под острую критику за несправедливую и жестокую тактику по отношению к производителям сырья, например, швейцарская Nestlé или американский Walmart, сдали позиции и объявили о закупке партий сырья по системе Fairtrade. Пока что в среднем по программе честной торговли фермер может продать только треть урожая. Но формирование спроса в руках покупателей, говорит Ан Дейли, продюсер документальных фильмов, посвященных теме этики в деловых отношениях. Я думаю, многих заботит жизнь людей в странах, как мы говорим, третьего мира. И часто мы думаем, что один человек при всем множестве своих забот может сделать, чтобы помочь остальным. Если размышлять о глобальных процессах, о макроэкономике, вас это ошарашит. Но если подумать о маленьких повседневных вещах, какой шоколад выбрать, где купить футболку, вы вполне способны повлиять на ситуацию. Речь идет о людях, рабочих ферм, об их условиях труда, об их детях. Например, недавно наша съемочная группа работала в Африке. Мы приехали ранним утром на банановую плантацию и видели своими глазами, как женщины и дети работают в абсолютно негуманных условиях. Дети весь день на ферме с родителями. Многие из них тоже работают по 12-14 часов в день. За каждым из продуктов, произведенных в рамках системы честной торговли, история. За ними кооперативы, объединения фермеров, возможно, медицинское обслуживание, образование. И главное, гарантия базовых прав человека. Оптимисты верят, что уже в ближайшем будущем не нужно будет специально маркировать честные продукты, поскольку большая часть рынка перейдет на новую стадию справедливой конкуренции, и лого останутся как раз только на товарах, пришедших путями нечестной торговли. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем части утренней программы вы услышите.
Европейский Союз намерен утроить долю альтернативной энергетики. Американский план ухода из Ирака. Телекомпания Walt Disney открывает интернет-сайт для матерей.
Я напомню главную тему нашего утреннего эфира. Компания Microsoft и, по непроверенным данным, еще несколько крупных компаний-производителей программного обеспечения приступают к организации производства дисков со своим программным обеспечением прямо на территории России. В продолжение этой темы мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а какую роль в вашей жизни играет компьютер? Такую же роль, как у среднего американца, в основном чисто вспомогательная. И вообще, мы давно в России, русские лаптем щи не хлебаем, пишет наш слушатель Добрый. Для большинства россиян компьютеры – это приборы, которыми недавно обзавелись госучреждения, из-за чего очереди увеличились многократно, написал наш слушатель Архипов. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
По нашей информации, вертолеты, обстрелявшие Верхнюю Абхазию, прибыли с территории России.
В беспорядках пострадали более 60 футбольных болельщиков.
Израиль категорически против возвращения палестинских беженцев на свою территорию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Таких грязных выборов, как в этот раз, в России не было.
Ничто так не мотивирует преступников, как чувство безнаказанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9520, 9535, 17730.